Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Каменкова, актриса театра и кино. Мы говорим в том числе и о замечательном спектакле, который идет в театре «Модерн». Он называется «Ничего, что я Чехов». Спектакль посвящен жизни Ольги Чеховой, супруги знаменитого актера Михаила Чехова.
Ну, там обоим он посвящен, и Михаилу Чехову, и Ольге.
И мы остановились вот перед этим небольшим перерывом на том, что удивительная судьба была у Ольги Чеховой в отношениях разных стран, противоборствующих России, Советского Союза, Советской России, Германии, времен Третьего Рейха. И никто ведь действительно до сих пор не знает, что это за встречи были в Москве, когда после мая 45-го летом ее привезли в Москву на самолете. Что с ней было эти два месяца? Никто не знает. Ведь она никому не рассказывала, я так понимаю. И после чего ее отправляют обратно в Берлин.
Да, ну... там и с ней разговаривали эти два месяца безостановочно. И эти беседы, конечно, для нас тайна, там и Абакумов, и Берия, и насколько надо быть умной, сдержанной, с каким достоинством, с каким... Я не знаю, для меня это поразительно совершенно. Мало этого, когда уже ей было глубоко за 60, и она потеряла дочь, и, в общем, уже ничего не осталось, ни денег, ни бриллиантов, ни машин, ни имений, она открыла маленький салон косметический. И через 10 лет ее компания была самой крупной в Европе. Косметическое.
Еще при ее жизни.
Конечно. И у нее снова был
и все у нее.
Все у нее было все. То есть это такой силы внутренней, такого мужества человека невероятного. При этом она была безумно хороша. Она была красоты какой-то небесной.
А в Москве все-таки очень интересный этап. В Москве. Она же была арестована в Берлине. В Москве она содержалась в тюрьме или ее просто
привозили?
Нет,
она в квартире жила.
В квартире жила.
Но другой вопрос, с ней кто-то всегда жил.
Ну,
но
да.
Но она жила в хороших условиях. Мало этого, когда ее отправили обратно в Берлин на самолете, мало этого, ей было предоставлено все, и машина, и квартира, и, видимо, какое-то денежное обеспечение, потому что у нее была дочь с мужем, внук уже один, если не двое, нет, позже, наверное, Верочка. То есть она была полностью какое-то время обеспечена.
Но предположения о работе на советскую разведку в спектакле никак не отражаются.
Это вообще вопрос такой таинственный, потому что все актерские круги, которые ее знали и как бы общались, они говорят, да не, ну что она там, господи боже мой, что она там, какая разведчица? А все как раз разведчики и люди, которые... вот этим занимались, они все говорят «да». Другой вопрос, может быть, она не делала чего-то чрезвычайного, может быть, она там чуть подводила кого-то к кому-то или что-то узнавала. Я не думаю, что она там делала что-то такое.
Но для того, чтобы делать что-то чрезвычайное, для этого все-таки люди, наверное, учатся специально много лет, потом забрасываются. Ее-то просто, ну, видимо, как-то вот использовали действительно так, как вы говорите. Хотя были слухи о том, что ее в свое время планировали использовать для покушения на Гитлера, с которым она же была знакома хорошо.
Ну да, есть такие разговоры, есть даже какие-то утверждения, что она, человек, который должен был это сделать, она должна была его познакомить с Гитлером. Но насколько это... Никто не знает. Насколько это было сделано, и было ли это, и действительно получила ли она такое. Другой вопрос. Она могла обещать все, что угодно. Как умная и красивая женщина, она могла обещать все, что угодно, и не делать ничего. Что тоже возможно. При уме и сообразительности тоже возможно.
Я думаю, что это потрясающе интересный спектакль, и на него обязательно стоит сходить. И, дорогие слушатели, ближайшая дата — это 14 февраля, совсем скоро, в театре «Модерн». Будет спектакль «Ничего, что я Чехов». И, конечно же, спектакль «О дивный новый мир» тоже в Театре Модерн. За расписанием можно следить на сайте театра, его несложно найти в интернете. Но вот ближайшая дата — это 14 февраля, и билеты, я так понимаю, что еще в продаже есть. Про кино мы с вами так не поговорили. Вы, ну, можно сказать, что все-таки это была детская роль, 59-й год, а основательно все началось в 70-е. И в конце 80-х, в начале 90-х наступило затишье. И долго, ну, достаточно долго вы не снимались.
Никто не снимался.
Никто не снимал. Ну, выходили, знаете, вот такое интересное время, о котором... Мы хорошо представляем, как жила страна, потому что мы все прожили это время, но как жили отдельные направления, особенно в искусстве, мы представляем плохо. Мы понимаем, что денег не было, но, тем не менее, мы же помним, что выходили фильмы какие-то, выходили первые сериалы, мы что-то включали, смотрели. Минимум, я не помню, в 90 каком-то году, я смотрел статистику, минимальное количество фильмов было снято в России за всю историю, и это было 58, кажется.
Нет, практически ничего не снималось. Ни на одной студии. Студии выглядели чудовищно, потому что единственный цех, который работал на Мосфильме, это дубляж, который меня, например, спас. Меня спасла эта работа. Потому что другой я ушла из театра на Малой Бронной в то время, и съемок никаких не было, и, собственно, озвучание и дубляж меня спасли.
А почему вы ушли из театра на Малой Бродной?
Ну, потому что уже не было Эфроса, потом был один режиссер, потом был второй режиссер, потом пришел третий режиссер, потом директор захотел, чтобы он был главным, и тогда уже понятно было, что с искусством в этом театре надо прощаться. Поэтому не снималось... А то, что снималось... Это было чудовищно, потому что это снимали какие-то полупрофессиональные люди на деньги бандитов, и там можно было заработать, и даже были какие-то предложения. Но как-то я решила, что лучше я буду честно и с удовольствием работать с великими артистами на дубляже, чем вот что-то из себя изображать в чудовищных фильмах того времени.
А было ощущение, что это ненадолго, что это временно все, и кино вернется?
Ну, то есть, да, я думала об этом, просто другой вопрос, что это были лучшие годы моей жизни, моей конкретно. То есть это вот где-то от 40 до 50, это такой самый зрелый, когда ты еще и выглядишь более-менее, еще и уже многому научился, и многое можешь сказать. А эти годы просто вычеркнуты и в театре, и в кино.
Вам сейчас, спустя уже 20 лет после этого, обидно?
Нет, я думаю, что во всем есть смысл и есть какое-то предназначение. И, наверное, это было временем какого-то накопления, какого-то, ну, не знаю, разбора внутри себя. Это очень важно. Можно было и заштамповаться. И сейчас мне кажется, к сожалению, наоборот, такое огромное количество сериалов, фильмов, что в этой груди макулатуры очень трудно выудить иногда что-то прекрасное.
Вы когда-то говорили, что вам присылают огромное количество сценариев, но так как, говорите, из груды макулатуры, есть возможность все-таки что-то выбрать.
Нет, не присылают мне огромное количество,
нет?
Совсем
где-то
нет.
Где-то я это читал в ваших...
Но это, может быть,
был
в какой-то период, сейчас нет, совсем нет. И сейчас, к сожалению, мало того, что и присылают не очень много, и все это мало интересно, потому что... Две категории. Мама, естественно, мама. Мамы двух сортов. Либо это стерва и сволочь, которая мешает жить молодым. Либо это такая клуша, которая там гладит, печет пирожки и жарит котлетки. И это одинаково неинтересно.
А что было бы интересно?
А интересно какая-то судьба человека.
Вот как вам предложил Юрий Грымов с тремя сестрами?
Это было потрясающе, да. Ты знаешь, ты понимаешь, что есть что играть, есть куда стремиться, есть о чем думать, с чем не спать, и это крайне редко.
А сейчас вы снимаетесь?
Нет, нет. Очень мало. То есть я отказываюсь от этих мам, отказываюсь. А на шестой маме я ломаюсь, потому что надо починить забор, я не знаю, там, на даче, или починить машину, а денег нет. Значит, я соглашаюсь на какую-то бабушку, маму, ну, более-менее сыграть там нечего совершенно, играть там нечего, но... По крайней мере, можно хотя бы не очень стыдиться.
А вы представляете себе такую ситуацию, чтобы вы пришли к знакомому режиссеру, у которого хотели бы сняться в каком-то фильме, вы знаете, что он над этим работает, это было бы вам интересно и предложить себя?
Нет.
Нет?
Нет, никогда не умела и не умею, и, может быть, это неправильно. Вообще вот это умение и умение сказать «нет» это очень сложные, но очень важные моменты.
Очень важные, потому что...
Да, я не умею ни то, ни другое, поэтому я полагаюсь только на провидение, на Бога, на судьбу, и как бы думаю, что это тоже правильно.
Я вспоминаю, даже не буду называть фамилии, но знаменитейших, замечательных актеров, которые никогда нигде не отказывались, возможно, даже ходили и предлагали, которые и все 90-е снимались во всех фильмах одних и тех же, одни и те же актерские составы, и в 80-е, и в 70-е, и по сию пору. И порой смотришь, понимаешь, что это действительно величина, но за 500 ролями очень сложно, наверное, вспомнить и запомнить какие-то 3-4 наиболее важные. Мне кажется, для них, для самих уже сложно это вспомнить.
И ну, как... это уже такой поток, да. Нет, но на сегодняшний день и очень... Мне кажется, это вот скоро-скоро должно наступить. Уже эти все стрелялки, бегалки и раздевалки, они уже как бы уже всем надоели. И поэтому я надеюсь, что начнут уже чего-то такое поглубже, поинтересней, по-судьбоносней. Поэтому, как ни странно, выигрывают сегодня фэнтези. Они выигрывают за счет того, что там повороты неожиданные, там судьбы какие-то потрясающие.
Такая фэнтези выходит жанр на новый уровень. Во-первых, мы не можем сбрасывать... Что такое фэнтези? Ну вот для меня, например, из российского фэнтези 90-х, коим были завалены все книжные полки, я ничего не знаю. Я там кроме Ника Перумова еще пару фамилий, да и не вспомню никого. Да и тех уже сейчас забывают. Но после того, как выходит «Игра престолов» у HBO, после того, как выходит у того же HBO еще ряд сериалов на фэнтезийную тематику, мы понимаем, что на это можно посмотреть другими глазами.
Конечно.
Вопрос в том...
В качестве. Конечно.
Как мы можем... Вот сейчас, мне кажется, между нами пропасть.
Какая-то. «Ночной дозор» тоже в свое время это был взрыв.
Ну, так Бекмамбетов ты снимает там.
Ну, нет, но это он снимал с нашими актерами здесь, и это произвело впечатление, потому что там было и качество, и фэнтези, и такая серьезная реальность. И это потрясающе. И, конечно, какие-то сейчас есть пробы, и ищут, и пробуют. Это мне кажется, что сегодня это одно из самых интересных
у нас
направлений.
Есть.
Да вообще.
Вообще, да. И хотелось бы просто надеяться, что наше кино, все-таки наше кино, оно хоть как-то...
Повернется.
Я не знаю, в какой момент мы вдруг... упустили вот эту историю?
Нет, она периодически возникает, просто там кто-то там прозрел, кто-то слепой, а чувствует, видит не так, кто-то там умер. Есть, пытаются.
Но пока видят, нащупываются.
Да.
Просто недавно, я не помню, как назывался фильм или сериал наш, отечественный, который в рекламе преподносился как русская версия «Игры престолов». И там действительно в сюжете были какие-то очень уж схожие линии. Я не пошел даже смотреть, поскольку мне там трейлера хватило за
чтобы
глаза.
Понять, да,
да, конечно.
Нет, мне кажется, еще очень важное направление, и тоже наши в этом направлении щупают и пробуют, историческое кино. Это же безумно интересно.
А вот его мы всегда умели снимать.
Но тоже был огромный, огромный перерыв.
Да.
И там сериалы дают возможность. Почему «Гардемарины» те же был бешеный успех? Потому что это тоже ты, наблюдая за приключениями, ты еще немножко образовываешься. Ты потом берешь какие-то книжки, ты начинаешь читать там про это время. Это же потрясающе. Или там, я не знаю, «Палеолога» вот Софию сделали. Тоже там есть актерские работы потрясающие. И тоже это время, которое мы вообще очень мало знаем историю. И поэтому, когда такие возникают темы и такие, почему и вот спектакль наш пользуется успехом, потому что люди наблюдают за судьбой, переживают, потому что там все достаточно эмоционально и так выразительно, но они еще и понимают что-то про то время, тоже уже достаточно удаленное.
Хотелось бы только что, чтобы у наших новых исторических фильмов, которые сейчас выходят, были такие же грамотные консультанты, как у тех, которые выходили в 70-е годы.
Ну, да.
Потому что иногда я вот, как закончивший когда-то исторический факультет, смотрю и понимаю, что те эпохи, которые там как бы мне знакомы по... Ну, очень-очень плохо. Или когда показывают церковь, что тоже мы тут работаем на Радио Вера, будучи там людьми церковными, все хорошо представляем. Вот здесь полный провал,
да,
просто
да.
Полнейший. Но любого
начиная
семинариста
от одежды, да.
Возьмите как консультанта.
Конечно, конечно, конечно. Кстати, тоже вот тема потрясающая, если это делать художественно, история русской церкви. Это же потрясающий материал с такими судьбами, такими трагедиями, такими мощными людьми духовно.
Ведь выходит все-таки «Раскол», «Царь».
Ну вот,
и
слава
уже,
Богу.
И уже на новом уровне.
Слава Богу.
Слава Богу, да.
И это, там еще миллион сюжетов. Миллион. Потому что даже из одной судьбы, может быть, не самого известного старца какого-то, можно делать просто роскошное кино.
Конечно. Так, а также и с книгами. Я не могу назвать себя поклонником Водолазкина, которого очень ценят. Видимо, я что-то не понимаю. А и вот его роман «Лавр», который национальный бестселлер, по-моему, я, честно признаюсь, мне не нравится. Но я понимаю, что это мне не нравится. Это вкусовщина, поскольку это действительно большая литература.
Вот я еще не читала, очень хочу прочесть.
Это как раз то, о чем вы говорите, судьба такого старца. Как он из достаточно странного молодого человека превратился в того, к кому все шли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Анна Каменкова, актриса театра и кино. Про дублирование все-таки очень хочется поговорить, поскольку это такой закрытый для всех мир, и для нас, и для наших слушателей так точно. Мы смотрим эти фильмы, слышим голос за кадром, а чей это? Ну, голос Анны Каменковой, как минимум, в огромном количестве фильмов. Что же это за мир такой? Как это?
Ну, на самом деле, это очень-очень тонкая, сложная и очень творческая работа. И меня возмущает то, о чем мы говорили вот до передачи. Раньше в титрах вообще писали, даже вот я озвучила Джульетту в фильме «Дзеффирелли», «Ромео и Джульетта», и писалось там «Джульетта», «Оливия Хасси», и ниже, помельче, писалось Каменкова.
Да, я помню.
И так все актеры. И это не финальные титры, а это титры предфильмовые. А сейчас я сижу даже на телевидении, меня прямо возмущает, оскорбляет и обижает, когда заканчивается фильм, фильм и реклама пошла.
Да, именно так.
То есть мало того, что они уже давно не называют актеров, которые работали над этим, они просто там говорят «студию» в лучшем случае. Но даже это подрезают.
Так отрезают...
Это такое неуважение к очень тяжелому, очень кропотливому, очень напряженному труду, потому что актер сидит у микрофона в наушниках перед монитором, и перед ним текст. И он с лету он не видел картину. Если идет, например, вот закадровый перевод, он не знает, с какого краю выскочит кто. Сказано, вот ваши все женщины. Выскочит бабушка, она будет хохотать или рыдать, ей будет 80, или это будет девочка 8 лет. Это комедия или это драма. То есть ты по первоначальной музыке, уже по опыту, ты начинаешь понимать, а, это вот про это. И потом ты должен в это... Это напряжение колоссальное.
А вы не смотрите перед озвучиванием саму картину?
Раньше мы отсматривали все.
Вот, мне казалось, сейчас... что без этого просто невозможно.
Сейчас нет.
Ну, или это будет монотонное озвучивание там в стиле
нет,
Володарского. Это... Большое ему спасибо за то, что он делал и делает, но просто это совершенно другая школа,
конечно,
совершенно другая
конечно.
Работа, военный переводчик.
Нет, просто это уже очень большой опыт у актеров, которые этим занимаются. И они могут, и есть, и были просто выдающиеся. Там тот же Саша Белявский, он делал это виртуозно. И виртуозно, он с листа писал гениально совершенно, попадая в актера просто на раз. Но вот я рассказывала, что там в те времена мы стояли у микрофона, если это тройная сцена, мы втроем стояли у микрофона, и мы слышали друг друга, мы отвечали на услышанную интонацию.
Я думал,
сейчас мы не слышим ничего. Нам дают картинку, в уши дают звук, и мы пишем только свою роль. Только свою роль.
Не зная даже... О чем вообще пойдет речь в фильме и что делают ваши коллеги?
Ну, это мы догадываемся, или,
там,
или в лучшем случае нам дают уже записанного актера в ухо, хотя бы чтобы мы слушали.
И то есть попросить.
Если есть. Меня часто говорят, мы вас пишем первый, чтобы вы были у всех в ушах.
Понятно.
Потом. Поэтому ты слышишь того актера, но ты еле успеваешь прочесть, что он говорит. Я просто, ну, уже возраст, наверное, я не могу в таком ритме уже работать. Я не успеваю. Мне надо посмотреть, прочитать, понять, тогда я могу сделать. А сегодняшние актеры молодые это делают и делают блистательно. Делают очень хорошо.
А там большой спрос на...
Огромный, и туда попасть невозможно. В этот круг попасть почти невозможно. Потому что даже я пыталась протеже устроить там каким-то очень хорошим артистом. Это нереально. Потому что там уже люди, которые действительно, они асы. И они работают прекрасно. Другой вопрос, что иногда попадаешь на какое-то чудовищное самодеятельное озвучание, бывает. Но это я сразу переключаю, я это слышу с первой ноты.
Но в официальном прокате все-таки обычно такого не бывает.
Нет, в прокате нет. В прокате дубляж вообще.
Бывает, что нет фильма, скажем, с субтитрами, нет его и уже переведенного, и тогда переводят какие-то маленькие крохотные студии. Ну, если там слышен закадровый оригинальный текст, понятно, что далеко не всегда это попадает в точку, но некоторые пользуются, иногда приходится пользоваться.
Нет, но в основном большой экран — это большие серьезные студии и делают дубляж.
Да, нет, безусловно. А есть же такая еще штука, как официальный голос такого-то актера.
Ну, в некоторых случаях есть, я думаю, это правильно. Потому что там, я не знаю, Рудик Панков, который делал Пуаро всю жизнь, его просто невозможно представить с другим голосом. Просто нереально. То есть весь фильм на смарку, ты не сможешь смотреть. Или Саша Клюквин, который делал Коломбо. Тоже. Потом даже делали другие очень хорошие артисты. Но это не... Мы настолько привыкаем, он становится родным, этот голос, что его замена нам просто рана на сердце. Есть такие варианты? Есть. И я думаю, это прекрасно.
А вы отсматриваете те фильмы, которые озвучили, или выборочно?
Нет.
Или вообще нет?
Нет, только случайно, потому что на телевидении сейчас иногда крутятся те фильмы, и даже и не сразу я, поскольку действительно очень много сделано, я и не сразу думаю, ой, что...
А, это же я.
А, да, это же я. Да.
А бывает же наверняка, когда вы просто по ходу озвучивания понимаете, что этот фильм хотелось бы посмотреть.
Но раньше я его и смотрела.
Ну, раньше, понятно, да,
целиком,
но это было раньше.
Да.
Это же было раньше.
Да, бывает. Бывает один вот из последних. И Джуди Денч я делала в фильме «Королева и Абдулла», как-то он так, по-моему, назывался. И она потрясающая актриса. И мне захотелось посмотреть, я посмотрела в интернете. А, скажем, «Кошки» я озвучила, мне не захотелось это смотреть совсем.
Да, такой мир необычный совершенно для нас, непонятный, незнакомый. Ну как, для нас он, может быть, чуть более знаком, поскольку мы все равно так или иначе...
У микрофона сидим, да.
Сидим у микрофона и пересекаемся, да. в озвучивании чего-нибудь, но... Ну, я думаю, для наших слушателей это действительно такое немножко занавес приоткрывается. Но приходилось сталкиваться еще и с мнением, что, опять же, раньше было лучше не просто технологически, но раньше было все качественнее делалось.
Время другое, ритмы другие, сроки другие, и мозги уже другие. У этих молодых ребят уже и голова иначе устроены, они могут вот так переключаться. И чаще всего делают это очень хорошо. Но это вообще, мне кажется, одно из самых обидных вот ощущений у меня по жизни, потому что я даже в свое время я хотела сделать фестиваль, чтобы награждали актеров именно за дубляжные работы.
Это очень хорошая идея.
И есть выдающиеся работы совершенно. И я тыркнулась там в 2-3 места, и все сказали, да ты что, кто это будет делать? И вообще все ненавидят этот ваш дубляж, все смотрят в оригинале или с субтитрами, только чтобы не слышать ваши бездарные голоса.
Как интересно.
Вот так. Не понимая, что миллионы, не зная языка, не могут смотреть иначе.
А и не привыкли к субтитрам.
И не привыкли, и не успевают. Я читаю, я ненавижу с субтитрами, потому что я не успеваю разглядеть глаза, реакции. Самое интересное в кино.
А я люблю, но далеко не всегда, далеко не со всеми фильмами.
Я, видимо, медленно читаю просто. Поэтому хотелось бы сделать и открыть людям вот этих потрясающих актеров, которые делают феноменальные совершенно вещи. Я вам больше скажу, бывают случаи, когда наш актер, сделав роль, ее улучшает.
И это признают создатели фильма.
Да, да. Приезжая там из Columbia Pictures или откуда-то, говорит, если бы наш так говорил, или если бы наш так вот сыграл, то не понимаю, какая-то... Очень тонкая вещь, вот найти, поймать характер и в содружестве с этим большим актером, это счастье, когда большой актер, вот это отдать зрителям.
Но иногда просто бытует такое мнение, что так же, как со стихами, получается, перевел Пастернак, а вот сколько здесь оригинального
его,
автора, а сколько Пастернака? И также часто приходится слышать такое мнение, что и с фильмами, сколько здесь...
Да, нашего, а сколько
нашего,
вашего?
Да, сколько вашего?
Ну, я думаю, что Пастернак и даже большой поэт их, это не самый плохой вариант.
Нет, безусловно, безусловно. Спасибо большое. Мы еще раз напомним, что два замечательных спектакля сейчас идут в Театре «Модерн». А ближайший к нам буквально на днях, еще билеты есть в продаже, спешите, в Театре «Модерн» 14 февраля спектакль «Ничего, что я Чехов». Это спектакль об удивительной жизни Ольги Чеховой.
И Михаила.
Судьба. И Михаила Чехова, да, конечно, безусловно, и Михаила Чехова тоже. Люди, о которых у нас вроде бы знают, люди, о которых у нас
слышали. Да.
Но замечательная возможность погрузиться в этот мир, в мир их биографий, судеб, в Театре «Модерн» 14 февраля. Еще один спектакль о дивный новый мир где также играет Анна Каменкова, наша сегодняшняя гостья. Посмотрите на сайте Театра Модерн, когда будет ближайший, и обязательно сходите. Спасибо огромное. Напомню, что в гостях сегодня у нас актриса театра и кино Анна Каменкова. Прощаемся с вами. Спасибо большое и до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».